Глава 45. По его прикидкам, Ли будет добираться не менее получаса, и даже больше, если он сейчас в Портсмуте. Не слишком-то долгое время, но Ига это даже радовало. Чем больше он обдумывал то, что требовалось сделать, тем меньше казались шансы, что он справится с задачей. Иг подошел к фасаду Литейной и уже собирался пролезть через дверной проем в главное помещение, когда сзади с дороги донеслись звуки машины, прыгавшей по ухабам. Мгновенно нахлынувший адреналин наполнил его холодом и дрожью. События развивались очень быстро. Этого просто не могло быть, разве что когда Иг звонил, Ли уже сидел в машине и направлялся сюда. Только это не был красный Кадиллак Ли, это был черный Мерседес, и почему-то за его рулем сидел Терри Пэриш. Иг нагнулся и прислонил не совсем еще пустую канистру к стене. Он был настолько не готов увидеть брата здесь и сейчас, что с трудом верил своим глазам. Терри не мог быть здесь, потому что его самолет уже приземлился в Калифорнии, и Терри уже вышел из него в субтропическую жару под тихоокеанское солнце Лос-Анджелеса. Иг сказал ему уезжать, сделать то, что ему и так больше всего хотелось сделать. Сбежать отсюда, и этого должно было быть достаточно. Подъехав к зданию, машина свернула и медленно поползла сквозь заросли высокой и жесткой травы. Появление Терри взбесило и встревожило Ига. Тот был здесь совершенно ни к чему, и времени, чтобы от него избавиться, почти не оставалось. Таясь в бурьяне, Иг проскользнул мимо бетонного фундамента, достиг угла Литейной одновременно с Мерседесом, ускорил шаги и схватился за правую дверцу. Затем он рывком ее открыл и запрыгнул в машину. Терри взглянул на него, закричал и отпрянул. Его рука, искавшая ручку двери, заметно дрожала. Затем он узнал Ига и сразу успокоился. «Иг», — сказал Терри, задыхаясь, — «что это ты?» Его взгляд упал на грязную юбку и снова уперся в лицо Ига. «Какого хрена ты с собой сделал?» В первый момент Иг не понял вопроса, не понял, что потрясло брата. Затем он вспомнил про крестик, все еще зажатый в его правой руке, с цепочкой, обмотанной вокруг пальца. Крестик приглушал влияние рогов. Терри видел Ига в натуральном виде впервые со своего возвращения домой. Мерседес продолжал ползти сквозь высокие заросли бурьяна. «Ты бы не хотел затормозить?» — спросил Иг, — «прежде чем мы ухнем по тропе Ивила-Нивила прямо в реку». Терри нащупал ногой тормоз и остановил машину. Братья сидели рядом на переднем сиденье. Терри дышал открытым ртом, часто и глубоко, как усталая собака. Несколько секунд он с недоумением рассматривал Ига, а затем рассмеялся. Рассмеялся боязливо, неуверенно, и его губы скривил нервный тик, отчасти похожий на улыбку. «Иг, что ты здесь делаешь в таком виде?» «Это я хотел спросить. Что ты здесь делаешь? Ты же должен был сегодня улететь». «Откуда ты, Терри? Тебе нужно отсюда уматывать. Времени у нас в обрез». Он все время поглядывал в зеркальце заднего вида, проверяя дорогу. Ли Турно мог подъехать с минуты на минуту. «Времени до чего? Что тут должно случиться?» Терри немного помедлил и задал последний вопрос. «И зачем эта юбка? Уж тебе-то нужно бы понимать отсылку к Мотауну, когда тебе суют ее под нос».
«Мотаун» — звукозаписывающая компания, основанная в 1959 году в Детройте, специализируется на ритм-энд-блюзе и соуле.
«Мотаун? Ты говоришь бессмыслицу». «Еще какую смыслицу? Я говорю, что тебе нужно сматывать отсюда нахрен. Ну что может быть осмысленнее? А ты, Терри, ненужный человек в ненужном месте в самое ненужное время». «О чем это ты? Ты меня пугаешь? Что должно случиться? Почему ты все время смотришь в зеркало?» «Я кое-кого ожидаю». «Кого?» «Ли Турно». Терри побледнел. «О», — сказал он, — «почему?» «Ты знаешь, почему».
«О!» — повторил Терри. «Ты знаешь?»
«Сколько ты знаешь?» «Все. Что ты был в машине. Что ты отключился. Что он устроил так, что ты не мог ничего рассказать». Руки Терри лежали на баранке, его большие пальцы двигались вверх-вниз, их костяшки побелели.
«Все. Откуда ты знаешь, что он сейчас приедет?»
«Знаю». «Ты его убьешь», — сказал Терри. Это не было вопросом. «Видимо».
Терри окинул взглядом иговую юбочку, грязные босые ноги и покрасневшую кожу, которая могла сойти за сильно обожженную солнцем. «Слушай, Ик», — сказал он, — «пошли-ка домой». «Пошли домой и поговорим об этом спокойно. Мама с папой очень о тебе беспокоятся. Пошли домой, чтобы они увидели, что с тобой ничего не случилось. А потом все вместе поговорим. Примем разумное решение». «Я сам уже все решил», — сказал Ик. «Ты должен был уехать». «Я сказал тебе уехать». Терри потряс головой, словно избавляясь от наваждения. «Это когда ты сказал мне уехать? За все время, проведенное дома, я ни разу тебя не видел. Мы ни разу с тобой не говорили». В зеркальце заднего вида блеснули фары. Ик развернулся на сиденье и стал смотреть в заднее стекло. По шоссе по другую сторону от узкой полоски леса между Литейной и дорогой проехала машина. Ее фары промелькали между деревьями быстрым стаккато. Заслонка поднималась и опускалась. Взблеск, 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 передавая сообщение. «Поспеши, поспеши». Машина проехала мимо, не сворачивая к Литейной. Но уже через несколько минут появится автомобиль, который не проедет мимо, а свернет на присыпанную гравием дорогу и направится к ним. Опустив глаза, Ик увидел на заднем сиденье чемодан и футляр с трубой. «Ты собрался», — сказал Ик. «Видимо, думал уехать. Почему же ты не уехал?» «Я уехал», — сказал Терри. Ик бросил на него недоуменный взгляд. Терри покачал головой. «В общем-то, это не важно. Забудь». «Нет, ты все-таки расскажи». «Когда-нибудь потом». «Нет, расскажи мне сейчас». «В каком это все смысле?» «Если ты уехал, как вышло, что ты вернулся?» Терри сверкнул на него пустыми глазами и еще через секунду заговорил, медленно и подбирая слова. «Ничего, если в этом не будет видно никакого смысла». «Ничего. Я тоже не вижу ни в чем никакого смысла. Потому-то я и хочу, чтобы ты мне все рассказал». Терри облизал пересохшие губы кончиком языка, а затем заговорил спокойным, но немного торопливым голосом. «Я решил, что вернусь в Лос-Анджелес. Сбегу из этой психушки. Папаше на меня насрать, Вера в больнице, и никто не знает, куда ты подевался. К тому же я вбил себе в голову, что не делаю в Гидеоне ничего хорошего, что мне нужно уехать, вернуться в Лос-Анджелес и приступить к репетициям. Папаша сказал, что он не может себе представить ничего более эгоистичного, чем если я сдернусь с места в нынешней ситуации. Я понимал, что он прав, но почему-то это не имело значения. Просто было приятно уехать. Но только чем дальше я отъезжал от Гидеона, тем сомнительнее была эта приятность. Я слушал радио и услышал песню, которая мне нравилась, и начал думать, как бы ее аранжировать для бенда, а затем вспомнил, что бенда у меня уже нет, так что не с кем репетировать». «Это в каком же смысле тебе не с кем репетировать?» «У меня нет работы», — сказал Терри. «Я бросил. Ушел из Хотхауса». «Что ты там несешь?» При своем путешествии в голову Терри он не видел там ничего подобного. «С этой недели», — сказал Терри, — «я уже больше не выдерживал. После того, что случилось с Мэрин, это перестало быть веселым. Это было что-то противоположное веселью. Это был ад. Истинный ад — смеяться, улыбаться и через силу играть заводные песни, когда хочется в голос завопить. Всякий раз, когда я играл на трубе, я вопил. Люди из Фокса советовали мне взять отпуск и получше все обдумать. Они не стали прямо угрожать мне судом за нарушение контракта, если я не выйду на той неделе. Но это буквально витало в воздухе. Только мне это было похрену. Мне от них ровно ничего не нужно».
«И когда ты вспомнил, что больше нигде не работаешь, то повернул назад?»
«Не сразу. Это было что-то жуткое. Ну, вроде как быть двумя людьми одновременно. В одну минуту я думал, что мне нужно свернуть с шоссе и ехать обратно в Гидеон. Затем я снова ехал на воображаемые репетиции. В конце концов, когда я почти добрался до аэропорта, ну, знаешь этот холм, где стоит гигантский крест? Ну, сразу за ипподромом Суффолк-Даунс». Руки Ига похолодели и покрылись гусиной кожей. «Высотой футов 12. Знаю. Я считал, что он называется Дон Арсиньо, но это неправильно. Дон Орионе. Так называется приют, взявший ухаживать за этим крестом. Вот туда я и свернул. Там есть дорога, ведущая к этому кресту. Я не стал под ней подниматься, а только остановился в его тени. «В тени креста?» Терри неопределенно кивнул. «У меня был включен приемник. Ну, это станция колледжа. Там, далеко на юге, прием становится плохим, сплошной треск. Но я как-то поленился менять частоту. И этот парень стал рассказывать местные новости. И он сказал, что старый ярмарочный мост в Гедеоне снова открыт, после того, как в середине дня его закрывали на несколько часов, пока полиция вытаскивала с косы сожженную кем-то машину. Услышать про эту машину было как удар под дых. По вполне серьезной причине, потому что от тебя какой уже день не было ни слуху, ни духу, а эта песчаная коса, она рядом с Литейной, чуть ниже по течению. И это то самое время года, когда умерла Мэрин. Все увязывалось. И вдруг я перестал понимать, почему так тороплюсь смыться из Гедеона. Я не понимал, почему мне так уж важно уехать. Я развернул машину и поехал назад. А когда въезжал в город, то подумал, что стоит, пожалуй, проверить Литейную. На случай, что ты поехал туда, чтобы быть поближе к Мэрин и что-то с тобой случилось. Мне не хотелось ничего делать, пока я не узнаю, что с тобой все в порядке. И вот я здесь. И с тобой не все в порядке». Он снова осмотрел Иго и спросил, испуганно запинаясь. «Как ты собирался убить Ли?» «Быстро. Чего он никак не заслужил. И ты отпускаешь меня, зная, что я сделал? Почему не убить заодно и меня?» «Ты не один такой, кто сподличил с перепугу. О чем это ты?» Прежде чем ответить, Иг на секунду задумался. «Меня бесило, как смотрела на тебя Мэрин, когда ты давал концерты, играл на трубе. Я все время боялся, что она влюбится не в меня, а в тебя. Мне бы этого не выдержать. Помнишь эти твои диаграммы, как ты издевался над сестрой Беннет? Это я настучал на тебя, написав ту записку, из-за которой ты получил двойку по этике, и тебе не дали выступать на торжественном годовом концерте». Терри недоуменно выпучил глаза, словно Иг говорил на каком-то непонятном языке. А затем рассмеялся, натянутым, визгливым, не вполне настоящим смехом. «Помню, как же не помнить. Задница до сих пор ноет от трепки, которую задал мне отец Молд». Однако улыбка недолго держалась на его лице. Когда она исчезла, Терри сказал: «Но это совсем не то, что сделал тебе я. Ни по смыслу, ни по степени». «Не то», — согласился Иг. «Я упомянул об этом, чтобы только проиллюстрировать принцип. С перепугу люди принимают самые хреновые решения». Терри опять попытался улыбнуться, но это больше напоминало плач. «Нам пора уже двигать», — сказал он. «Нет», — качнул головой Иг. «Не нам, а только тебе. И сейчас же». Говоря, он опустил правое окошко, взял крестик с цепочкой в кулак и выбросил на траву, избавился от них. В тот же самый момент он вложил врага всю силу своей воли, созывая в Литейную всех окрестных змей. У Терри в горле родился удивленный прерывистый звук.
«Рога! У тебя рога! На голове! Кто? Господи, Иг! Да кто ты такой?»
Глаза Терри горели возвышенным ужасом. Ужасом, близким к благоговению. «Не знаю», — сказал Иг. «То ли дьявол, то ли человек. Я еще не разобрался. И самый бред в том, что это, похоже, еще не определилось. Но одно я знаю. Мэрин хотела, чтобы я был человеком. Люди прощают. Демоны куда в меньшей степени. Если я тебя отпускаю, это не только для нас с тобой, но и для нее. Ведь она тебя тоже любила».
«Мне нужно ехать», — сказал Терри высоким испуганным голосом. «Правильно. Тебе ни к чему находиться здесь, когда приедет Ли Турно. Если дело пойдет как-нибудь не так, ты можешь пострадать. И даже если ты не пострадаешь, подумай об ущербе, который может быть причинен твоей репутации. К тебе все это не имеет никакого отношения. И никогда не имело. И вообще, ты скоро забудешь этот разговор. Ты сюда не приезжал. Сегодня ты меня не видел. Все это быстро исчезнет».
«Исчезнет», — повторил Терри. Он вздрогнул и быстро замигал, словно кто-то плеснул ему в лицо горсть холодной воды. Господи, мне нужно отсюда уезжать. Если я думаю когда-нибудь снова заняться работой, мне нужно убираться отсюда нахрен.
Правильно. Этого разговора не было, и тебя здесь тоже. Двигай. Поезжай домой, скажи маме с папой, что не успел на самолет. Держись людей, которые тебя любят, и загляни в завтрашнюю газету. Есть поговорка, что хорошие новости никогда не печатают, но я думаю, ты сильно приободришься, когда увидишь завтрашнюю первую страницу. Ик сдержал желание чмокнуть брата в щеку, опасаясь узнать о каком-нибудь тайном поступке, которое заставит его передумать, не отпускать брата. До свидания, Терри. Он вышел из машины и отошел чуть в сторону. Мерседес медленно поехал, давя перед собой высокую траву, а затем заложил неспешный поворот, огибая здоровую кучу всякого мусора, битых кирпичей, старых досок и банок. Тут Ик отвернулся, не дожидаясь, когда Мерседес появится из-за этой мусорной кучи. Времени на подготовку оставалось совсем немного. Он быстро прошел вдоль внешней стены литейной, настороженно поглядывая на цепочку деревьев, отделявшую здание от дороги. В любой момент там, за елками, мог появиться свет фар подъезжающего Ли Турно. Ик забрался в помещение сразу за топкой. Впечатление было такое, будто кто-то зашел сюда с полными ведрами змей, разбросал их и убежал. Змеи скользили из всех углов и падали с куч кирпича. Чернохвостый гремучник развернулся и звучно упал из тачки на пол. Змей было не так уж и много, порядка сотни. Ладно, на первый случай хватит. Ик присел на корточки, поддел чернохвостого гремучника примерно за середину и поднял его в воздух. Сейчас он не боялся укуса. Змея сонно прищурилась, мелькнул ее узкий черный язычок, и какое-то мгновение она шептала ему холодные, беззвучные любовные слова. Ик нежно поцеловал ее в голову и отнес к топке. По дороге он понял, что не чувствует в ней ни вины, ни греха, что у нее нет воспоминаний о каких-нибудь дурных поступках. Она была невинна, как и все, конечно же, змеи. Проскользнуть по траве, укусить и ввести в ступор либо ядом, либо быстрым движением челюстей. Глотнуть и почувствовать, как полевая мышь гладким пушистым комком опускается по пищеводу, залезть в темную нору и свернуться на подстилке спрелых листьев. Все это было благо. То, каким должен быть мир. Ик наклонился в дымоход и уложил ее на вонючее одеяло, а потом нагнулся над ней и зажег по очереди свечи, создав интимную романтическую обстановку. Змея довольно свернулась. «Ты знаешь, что нужно делать, если они минуют меня», — сказал Ик. «Что делать со следующим, кто откроет эту дверь? Кусай и кусай и кусай. Ты меня понимаешь?» Язычок змеи вылетел изо рта и мелькнул в воздухе. Ик прикрыл ее углами одеяла, а затем положил сверху розоватый, похожий на мыло, глинин телефон. Если вдруг как-нибудь получится, что не он убьет Ли, а Ли его убьет, он непременно зайдет сюда, чтобы задуть свечи. А когда увидит телефон, захочет его взять. Именно с этого телефона ему звонили. И кто же захочет оставлять такую улику? Ик вылез из топки и почти полностью закрыл дверь. По краям топки пробивался свет свечей. И казалось, что в старой топке опять развели огонь, что литейная возвращается к жизни. Он взял свои вилы, стоявшие у стены, чуть правее дверцы топки. «Ик!» — прошептал сзади Терри. Сердце Ига чуть не выскочило наружу. Он резко развернулся и увидел брата, стоявшего снаружи на цыпочках и заглядывавшего в дверь. «Почему ты не уехал?» — спросил Ик, удивленный и раздосадованный появлением брата. «Это змеи?» — спросил Терри. Ик спрыгнул из дверного проема, а Терри от него отступил. У Ига все еще был в руке коробок спичек, и он бросил его на бензиновую канистру. Затем повернулся и ткнул вилами в сторону Терри. И вытянул шею, глядя через него в сгущающийся мрак. Мерседеса не было видно. «Где твоя машина?» «За этой кучей дерьма», — сказал Терри, указывая на особо высокий мусорный курган. Подняв руку, он осторожно отодвинул зубья вил. «Я сказал, уезжай!» Лицо Терри блестело в августовской ночи каплями пота. «Нет», — сказал он. Чтобы осмыслить такой неожиданный ответ, Игу потребовалось время. «Да!»
Ик вложил в рога такую силу, что мгновенно вспыхнули жар и давление. Неприятное, почти болезненное, соднящее чувство. «Ты не хочешь быть здесь. Я не хочу, чтобы ты был здесь». Терри покачнулся, как будто Ик сильно его толкнул. Но тут же крепко уперся в землю ногами и остался на месте. На лице его появилась мрачная решимость. «А я сказал нет, и ты не можешь меня заставить. Что бы ты там ни делал с моей головой, оно имеет свои пределы. Ты только и можешь что предложить мне, а уж я приму или не приму. И я не приму. Я не уеду отсюда, не оставлю тебя наедине с Ли. Именно это я сделал с Мэрин, и с тех пор живу как в аду. Если ты хочешь, чтобы я уехал, садись в мою машину и поехали вместе. Мы придумаем, что нам сделать с Ли, так чтобы никто не был убит». Ик задохнулся от гнева и бросился на брата с вилами. Терри легко отпрыгнул в сторону. Ига приводило в бешенство, что ему никак не удается подчинить брата своей воле. Каждый раз, когда Ик тыкал в него вилами, Терри ускользал с легкой, неопределенной улыбкой на лице. Ик ощущал свою полную беспомощность, как десятилетний подросток, втянутый в малопонятные игрища старшеклассников. По ту сторону от цепочки деревьев, отделявшей Литейную от дороги, закачались лучи фар. Они двигались все медленнее и медленнее, словно водитель выбирал место, где бы лучше свернуть. Ик и Терри замерли, глядя на дорогу. «Это Ли», — сказал Ик, устремив на Терри разъяренный взгляд. «Садись в машину и убирайся. Ты мне здесь не поможешь, а только все нахрен испортишь. Старайся быть незаметным, не лезь на рожон». Одновременно Ик ткнул в сторону брата вилами и еще один, последний раз, вложил всю свою волю врага, стараясь согнуть Терри. На этот раз тот не стал сопротивляться, а повернулся и побежал, раздвигая высокую траву к мусорной куче. Ик следил за братом, пока тот не достиг угла здания, а потом повернулся и залез через дверной проем в Литейную. За его спиной все приближались и приближались фары Кадиллака, спарывавшие мрак, как разрезной нож, черный матовый конверт. Глава 46. Как только он залез в помещение, по окнам и двери полоснул свет фар. Яркие белые прямоугольники бежали по разрисованным стенам, выхватывая старые надписи. «Терри Перришу труба. Мир 79. Бог умер». Ик отшагнул в темноту в сторону от дверного проема. Сняв пальто, он бросил его на пол, пригнулся в углу и стал своими рогами призывать змей. Змеи лезли из всех углов, падали из дырок в стенах, вылезали из-под груды кирпичей. Все они скользили к пальто, переползая в спешке одна через другую. Пальто корчилось как живое, а затем попыталось сесть. Оно все поднималось и поднималось, его плечи наполнялись, рукава двигались и раздувались, словно в них засовывал руки человек-невидимка. Последней поднялась голова с взлохмаченными, беспорядочно рассыпанными волосами. Все это выглядело так, словно на полу сидит длинноволосый мужчина, а может быть и женщина. Некто непрерывно дрожащий. Ли коротко просигналил. «Глена!» — крикнул он. «Что ты там делаешь, девочка?» «Я здесь!» — откликнулся Ик голосом Глены. Он сидел на корточках чуть справа от двери. «Ох, Ли! Я подвернул эту чертову ногу!» Дверца машины открылась и захлопнулась. Шуршала трава. К Литейной кто-то приближался. «Гленна», — сказал Ли, — «что там происходит?» «Ничего, я просто здесь сижу», — сказал Ик голосом Глены. «Просто я здесь сижу». Ли оперся о бетонный порог и запрыгнул в дверь. С прошлого раза, когда Ик его видел, он прибавил добрую сотню фунтов и выбрил голову наголо. Изменение почти такое же поразительное, как вырастить рога. И в первый момент Ик просто ничего не понял. Не смог уместить в голову то, что он видел. Это был никакой не Ли. Это был Эрик Хеннети в его синих резиновых перчатках, державший в руке неразлучную дубинку, с головой сплошь в волдырях и ожогах. В свете фар его череп казался таким же красным, как череп Ига. Волдыри на левой его щеке были выпуклыми и обширными,
и, похоже, полными гноя. «Эй, дамочка!» — негромко окликнул Эрик. Его глаза стреляли по сторонам, по большому темному помещению. Он не видел Ига с вилами, да и не мог увидеть, ведь тот присел на корточки в самой глубокой тени. Глаза Эрика еще не привыкли к темноте, а со светом фар, льющимся в дверь, и никогда не привыкнут. Ли был где-то снаружи. Он каким-то образом узнал, что здесь небезопасно, и приехал вместе с Эриком. Но откуда он это знал? Теперь же у него нет крестика, который его защищал. Это было совершенно непонятно. Эрик мелкими шаркающими шагами подошел к фигуре в пальто. Его правая рука лениво покачивала дубинкой. «Скажи мне что-нибудь, сука», — сказал Эрик. Пальто передернулось, чуть махнуло рукой и покачало головой. Иг не двигался и даже не дышал. Он не понимал, что ему делать. Войти в дверь должен был Ли, а не кто-то другой. Но в этом, как в капле воды, отразилась его недолгая жизнь в образе демона. Он приложил все свои сатанинские усилия, чтобы осуществить изящное и простое убийство, и все его старания развеялись, как холодный пепел по ветру. Может быть, это всегда так. Может быть, все замыслы дьявола – ничто по сравнению с тем, что могут придумать люди. Эрик подкрался к тому, что находилось в пальто, занес обеими руками дубинку и резко опустил ее. Пальто опало, из него рванули змеи, как из большого лопнувшего мешка. Эрик придушенно вскрикнул и шагнул в сторону, едва не споткнувшись о собственный ботинок. «Что?» — крикнул снаружи Ли. «Что там происходит?» Эрик опустил ботинок на голову ужа, извивавшегося у его ног. Череп разлетелся с негромким хлопком, как бьющаяся лампочка. Затем Эрик с возгласом отвращения отшвырнул ногой водяную змею и попятился к Игу. Он брел по бушующему морю змей и совсем уже было из него вышел, когда одна из них попалась ему под ногу, и он подскользнулся. Сделав на удивление изящный пируэт, он упал на колено лицом к Игу и уставился на него маленькими свинячьими глазками, выглядевшими довольно странно на широкой обожженной роже. Иг держал вилы наготове. «Черт меня подери», — сказал Эрик. «И тебя, и меня. Нас обоих», — ответил Иг. «Ну и отправляйся в ад, придурок», — сказал Эрик. Его левая рука стала подниматься, и только сейчас Иг заметил в ней кургузый револьвер. Иг бросился вперед, не давая себе времени подумать. Замахнулся вилами и вбил их в левое плечо Эрика. Это было как ударить в ствол дерева. Древко вил содрогнулось у Ига в руках. Один из зубьев раздробил Эрику ключицу, другой пробил дельтовидную мышцу, а средний попал в верхнюю часть груди. Револьвер выстрелил куда попало, в небо. Громкий хлопок, похожий на взрыв петарды, звук американского лета. Иг продолжал двигаться вперед, выбивая Эрика из равновесия, пока тот не стукнулся задом о бетон. Левая рука Эрика дернулась, револьвер улетел в темноту и выстрелил, упав на бетонный пол. Какой-то уж был разорван надвое. Кеннети хрюкнул. Глядя на него, можно было подумать, что он силится поднять огромный вес. Стиснутые зубы, багровое лицо в пятнах больших белых волдырей. Он выпустил дубинку и взялся правой рукой за головку вил, словно хотел вырвать их из своего тела. «Оставь их в покое», — сказал Иг. «Я не хочу тебя убивать. Пытаясь вытащить вилы, ты только больше себе навредишь».
«Я не...» — выдохнул Хеннети. «Пытаюсь их вытащить».
И тут же бросил все тело направо, вытаскивая древко вил, а вместе с ним и Ига из темноты в яркий свет дверного проема. Иг не понимал, что сейчас произойдет, пока оно не произошло, пока он не потерял равновесие и не вывалился из тени. Он отпрянул назад, дернул вилы, иззубренные концы прорвали плоть Эрика, и тот завопил. Иг понимал, что будет дальше, и хотел убраться из дверного проема, обрамлявшего его, как красную мишень на черной бумаге, но времени ему не хватило. Прогремел выстрел, и первой жертвой пал слух Ига. Дробовик выплюнул красное пламя, и у Ига заложило в ушах. Мир мгновенно окутался неестественной, слегка неполной тишиной.
Казалось, что правое плечо Ига задел проезжающий автобус. Иг, качаясь, шагнул вперед и упал на Эрика, который издал влажный кашляющий звук, похожий на собачий лай. Ли оперся о порог и прыжком втянул себя внутрь, ни на секунду не выпуская ружья. Затем он неспешно встал во весь рост. Иг видел, как двигается затвор, ясно видел, как из патронника вылетает использованная гильза и, описав параболу, исчезает в темноте. Иг хотел поступить аналогично, ускользнуть в темноту, стать, если уж мишенью, то хотя бы движущейся, но что-то держало его. Эрик. Эрик вцепился ему в локоть и никак не отпускал. Хотел использовать то ли как костыль, то ли как щит. Ли снова выстрелил, и дробь ударила Ига по ногам. Они тут же подломились. И все же сперва он устоял, уперся вилами в пол и навалился на них всем своим весом. Но Эрик все еще держал его за руку и сам поймал часть дроби, если не в ноги, то в грудь. Эрик рухнул на пол и дернул Ига следом за собой. Там, где когда-то столетия назад был потолок, взвихрилось черное небо с люминесцентными облаками. А затем Иг ударился спиной о бетон, ударился так громко, что вздрогнули все его кости. Он лежал рядом с Эриком, почти положив голову на Эриково бедро. Он не чувствовал больше своего правого плеча и всего, что было ниже коленей. Из головы его струилась кровь. Небесная тьма опасно сгущалась, и он отчаянно старался не потерять сознание. Если сейчас он отключится, Ли его убьет. За этой мыслью последовала другая, что цепляться за сознание сейчас бессмысленно, что Ли убьет его безотносительно. И как-то издали он заметил, что все еще сжимает вилы. «Ты попал в меня, мудила!» — крикнул Эрик. Его голос донесся глухо, как сквозь мотоциклетный шлем. «Могло быть и хуже. Скажи спасибо, что ты жив», — сказал Ли Эрику, встал над Игом и направил ствол ему в лицо. Иг, не глядя, ткнул вилами, поймал ствол между зубьями и рванул вверх и направо. Дробовик выстрелил, и весь заряд угодил Эрику прямо в лицо. Бритый с ожогами череп взорвался, как дыня, сброшенная с большой высоты. В лицо Игу плеснула горячая, почти обжигающая кровь, и он беспомощно подумал об индейке, разорванной взрывом. Змеи скользили в траве, поспешно расползаясь по дальним углам. «Ну вот же мать твою!» — сказал Ли. «Не могло быть хуже, а и вправду стало хуже. Ты уж прости меня, Эрик, клянусь, я и вправду хотел убить Ига». И он рассмеялся истерическим, совсем невеселым смехом. Ли шагнул назад, высвобождая оружие. Затем он опустил ствол. Иг снова сделал выпад вилами, и ружье прогремело в четвертый раз. Дробь прошла чересчур высоко, попала в древко вил, и оно разлетелось в щепки. Трезубая головка вил улетела в темноту и звякнула по бетону, оставив Ига с расщепленной бесполезной палкой. «Ты не мог бы полежать немного спокойно?» — спросил Ли, передернув затвор. Он отшагнул назад, направил ствол Игу в лицо с безопасного расстояния в 4 фута и нажал на спуск. Курок сухо щелкнул, но и только. Ли нахмурился, приподнял тяжелый 12-го калибра дробовик и разочарованно его рассмотрел. «Неужели эти штуки вмещают только 4 патрона?» — сказал он. «Дробовик-то не мой, а Эрика. Я бы пристрелил тебя еще прошлой ночью, но всякие там эти судебно-медицинские экспертизы. А сейчас беспокоиться ровно не о чем. Ты убил Эрика, он убил тебя, а я ни при чем. И все вполне осмысленно. Жаль, только патроны у Эрика кончились, и ему пришлось забить тебя до смерти прикладом». Ли развернул дробовик и вскинул его, держа обеими руками за ствол. Игу на секунду подумалось, что Ли наверняка проводит какое-то время на площадке для гольфа. Он замахивался привычно и непринужденно, а затем приклад ударил Ига по голове. Удар пришелся по одному из рогов, раздался громкий треск. Иг отлетел от Эрика и покатился по гладкому полу. Он остановился лицом вверх, задыхаясь, и начал ждать, пока мир перестанет вращаться. Небеса качались, звезды медленно падали, как хлопья в снежном шаре, который хорошенько встряхнули. Рога гудели, как камертон. Впрочем, они приняли на себя удар,
сохранили его череп. Ли подошел поближе, занес дробовик и опустил приклад на правое колено Ига. Иг завопил и сел, хватаясь за ногу рукой. Было такое ощущение, что колено разбилось на три отдельных куска, и края осколков цепляются друг за друга. Впрочем, вслушиваться в ощущения времени не было. Ли ударил Ига по макушке и вновь уронил его на спину. Щепастая палка, оставшаяся от древка вил, куда-то улетела. Небо продолжало свой тошнотворный хоровод. Ли размахнулся и изо всех, сколько мог сил, ударил Ига прикладом между ног, по яйцам. Иг не смог закричать, у него не было для этого воздуха. Он дернулся, перевалился на бок и согнулся пополам. Твердый белый узел боли поднялся из паха к печени, почкам и кишкам, расширяясь, как отравленный воздух, заполняющий воздушный шар, затопляя весь мир всеохватным ощущением тошноты. Тело Ига до предела напряглось в старании побороть тошноту, сжалось, как кулак. Ли отбросил дробовик, звякнувший на полу неподалеку от Эрика. Затем он начал бродить по помещению, явно что-то высматривая. Иг не мог говорить, его легкие почти не получали воздуха. «Так куда же Эрик дел эту свою пуколку?» — размышлял Ли. «Ты знаешь, Иг, ведь ты меня одурачил. Просто удивительно, что ты делаешь с людьми. Как ты заставляешь их все забывать? Стираешь их память. Заставляешь их слышать голоса. Я ведь правда думал, что это Гленна. Я уже ехал сюда, когда она позвонила мне из парикмахерской и велела отправляться нахрен. Ну, что-то в этом роде. Но ты поверишь?» Я сказал: «Окей, я отправлюсь нахрен, но каким образом ты вытащила свою машину?» А она сказала: «Чего ты там такое лепишь?» Можешь себе представить, что я тогда чувствовал? Словно я вообще сошел с ума. Словно весь мир сошел с ума. У меня уже было, что я так себя чувствовал. Совсем еще маленьким я упал с забора и повредил голову. А когда очнулся, луна дрожала, словно вот-вот упадет с неба. Я пытался однажды тебе рассказать, как я ее починил. Починил луну. Я навел с небесами порядок. А теперь наведу порядок с тобой». Иг услышал визг железных петель открываемой топки и ощутил почти болезненный всплеск надежды. Чернохвостный гремучник расправится с Ли. Ли протянет руку в дымоход, и змея его укусит. Но затем он услышал, как Ли идет назад, шаркая подошвами по бетону. Он только открыл дверцу, возможно, чтобы было больше света, и продолжал искать револьвер. «Я позвонил Эрику, сказал, что, по-моему, ты здесь, что ты задумал что-то непонятное, и нам нужно тебя прижать, не знаю уж, насколько круто. Я сказал, что ты был когда-то моим другом, а потому нам бы лучше разобраться с тобой неофициально. Но ты знаешь Эрика, мне не пришлось его долго уговаривать. Даже не потребовалось говорить ему, чтобы прихватить дробовик и револьвер. Он сам догадался. Знаешь, я в жизни своей не стрелял из ружья. Даже не заряжал его. Мать всегда говорила, что ружья и пистолеты — это правая рука дьявола, и она не потерпит их в доме. А, ну все-таки лучше, чем ничего». Негромкий металлический скрежет. Ли подобрал что-то с пола. Волны тошноты накатывали все время. Иг уже мог дышать, хотя и крошечными глотками. Он подумал, что еще минута покоя, и он наберется сил, чтобы сесть, чтобы сделать последнюю попытку. А еще он думал, что за минуту получит в голову 5 пуль 38-го калибра. «У тебя, Иги, сплошные фокусы», — сказал Ли, возвращаясь назад. «Но вот как это было пару минут назад, когда ты кричал отсюда голосом Гленны?» «Какой-то частью я снова во все поверил. Поверил, что это и вправду она, хотя при этом прекрасно знал, что она сейчас парикмахерской. Голоса, Иг, — это высший класс, но не такой высший, как вылезти из сгоревшей машины без единой царапины на теле». Ли стоял над Игом и держал в руке не револьвер, а головку вил. «Как это вышло?» — спросил он. «Как ты стал таким рогатым?» «Мэрин», — сказал Иг. «Так что насчет Мэрин?» Голос Ига дрожал, звучал еле слышно, едва ли громче обычного выдоха. «Без Мэрин в моей жизни я был бы таким». Ли опустился на одно колено и смотрелся в Ига с искренним, похоже, сочувствием. «Я ведь тоже ее любил», — сказал он. «Думаю, любовь превратила в дьяволов и тебя, и меня». Ик открыл рот, чтобы что-то сказать. Али положил руку на его шею, и все зло, совершенное им когда-нибудь, хлынуло в его горло, как некая леденящая едкая жидкость. «Нет, я думаю, было бы ошибкой позволить тебе говорить», — сказал Ли и занес над головой вилы, направив зубья Игу в грудь. «Да, впрочем, нам больше и не о чем разговаривать». Раздался трубный глаз, резкий оглушительный вой, звук предстоящей автомобильной аварии. Ли дернул головой и взглянул на дверь, где стоял на одном колене, поднеся трубу к губам, Терри Пэриш. За это мгновение Ик сел, оттолкнул в сторону руку Ли, схватил за лацканы куртки и ударил головой ему в живот, вбил рога в желудок Ли. Удар отдался у Ига в позвоночнике. Ли хрюкнул. Негромкий, простейший звук выходящего из него воздуха. Рога словно прилипли к влажным присоскам. Их было никак не высвободить. Иг покрутил головой из стороны в сторону, все расширяя пробитые дыры. Ли обхватил руками голову Ига, пытаясь его оттолкнуть, а Иг его снова боднул, преодолевая упругое сопротивление. Он ощутил запах крови, мешавшийся с каким-то другим запахом, мерзкой вонью недельной помойки. Наверное, от проколотых кишок. Ли положил ладони Игу на плечи и толкнул, пытаясь снять себя с рогов. Они высвободились с хлюпанием, похожим на звук, издаваемый резиновым сапогом, когда его вытаскивают из глубокой грязи. Ли сложился пополам и упал на бок, обхватив руками живот. Иг тоже не мог больше сидеть, упал и обмяк на бетоне. Он все еще смотрел на Ли, лежавшего почти что в позе зародыша, обнимая себя закрытыми глазами, распахнув рот до предела. Ли уже больше не кричал, не было для этого воздуха. А закрытыми глазами он не мог видеть скользящего мимо Полоза. Полоз искал место, куда бы спрятаться, куда бы уползти от этого бедлама. Проползая мимо, он повернул голову и кинул на Ига отчаянный золотой взгляд. «Туда», — мысленно посоветовал Иг, указывая подбородком на Ли. «Прячься. Спасайся». Полоз помедлил, взглянул на Ли и снова на Ига. Во взгляде змеи ощущалась несомненная благодарность. Она отклонилась от прежнего пути, скользнула по пыли на гладкий бетон и начала заползать в до предела разверстый рот Ли. Глаза Ли распахнулись, и здоровый, и полуслепой они сияли чем-то вроде экстатического ужаса. Ли попытался сомкнуть челюсти, но, укусив змею толщиной в 3 дюйма, он только ее испугал. Ее хвост яростно задергался туда-сюда, она стала еще быстрее заползать в горло Ли. Ли хрипло, придушенно застонал и отпустил свой пробитый живот, пытаясь схватить змею. Но та без труда ускользала из мокрых от крови ладоней. Подбежал, спотыкаясь, Терри. «Ик, ты...» Но увидев Ли, бьющегося на полу, он замер на месте. Ли лежал на спине и кричал, хотя трудно себе представить, как ему удавалось издавать какие-то звуки горлом, полным змеи. Его пятки колотили по полу, лицо настолько побагровело, что казалось черным, сосуды на лице едва не лопались. Плохой поврежденный глаз все еще смотрел на Ига с чем-то близким к изумлению. Этот глаз казался бездонной черной дырой, в которую спускалась винтовая лестница из бледного дыма, ведущая в глубины, уйдя в которые душа никогда не вернется. Его руки вяло лежали по бокам, из открытого рта висело добрых 8 дюймов полоза, длинный черный запал, присоединенный к человековидной бомбе. Змея не шевелилась, попалась на обман, сделала серьезнейшую ошибку, пытаясь спрятаться во влажном тесном туннеле глотки Ли Турно. Она не могла ползти дальше, но не могла и выскользнуть назад. Игу было ее жалко. Не лучший способ умереть, застряв внутри Ли Турно. Боль возвращалась. Из паха, расшибленного плеча и перебитых коленей, как из 4 притоков, вливающихся в глубокий резервуар тошноты. Иг закрыл глаза, чтобы как-нибудь унять свою боль. Затем на некоторое время все смолкло в старой литейной, где бок о бок лежали человек и демон. Хотя кто из них кто, это еще вопрос для серьезного богословского спора. Глава 47. Тени плескались по стенам, вздымаясь и опадая. Темнота приходила волнами. Мир тек вокруг Ига, и тот старался удержаться на поверхности. Какой-то своей частью он хотел погрузиться, убежать от боли, прикрутить громкость в своем изуродованном теле. Он уже отплывал от себя, боль уравновешивалась сонным растущим ощущением плавучести. Над головой медленно струились звезды, слева направо, словно он лежал на спине в Ноулс-Ривер, отдавшись течению. Над ним склонился встревоженный, озабоченный Терри. «Все путем, Ик. Все путем. Я сейчас тут кое-кому позвоню. Мне нужно сбегать к машине за телефоном». Ик улыбнулся, пытаясь его успокоить. Он хотел сказать Терри, что всего-то и надо, что его поджечь. Канистр стоит у стены, плеснуть на него бензином, кинуть спичку, и все будет в порядке. Но ему не хватало воздуха, чтобы вытолкнуть из себя слова. И горло его было слишком ободрано, чтобы что-либо говорить. Ли Турно проделал над ним серьезнейшую работу. Терри жал ему руку, и Ик случайно узнал, что его старший братишка в 7 классе списал ответы на тест по географии у мальчика, сидевшего перед ним. «Я сейчас вернусь», — сказал Терри. «Ты меня слышишь? Буквально, через минуту». Ик кивнул, благодарный, что Терри взял на себя все заботы. Терри отпустил руку Ига, встал и исчез из виду. Ик слегка откинул голову и посмотрел на красноватый свет свечей, колыхавшийся между старыми кирпичами. Непрерывное движение света убаюкивало, углубляло чувство зыбкого парения. Потом пришла мысль, что если есть этот свет, дверца топки должна быть открыта. Правильно, ее открыл Ли, когда что-то искал на полу. А затем Ик понял, что сейчас будет, и это понимание выбило его из сонного ступора. Терри сейчас увидит телефон. Гленин телефон, аккуратно положенный в топке на одеяло. Нельзя, чтобы Терри совал туда руку. Терри, который в 14 лет едва не умер из-за того, что его ужалила пчела. Уж ему-то точно нужно держаться нахрен подальше от этой топки. Ик попытался крикнуть брату, предостеречь, но все, что у него получилось, это какой-то надтреснутый свист. «Минутку, Ик!» — сказал Терри с другого конца помещения. Он говорил, словно сам с собой. «Потерпи немного, Ик. Подожди. Эй, Ик, нам крупно повезло. Никуда ходить не надо, телефон здесь». Ик повернул голову и вновь попытался его остеречь, даже сказал целое слово «Терри». Но затем его горло снова мучительно сжалось, и больше он ничего не сказал. Да к тому же Терри даже не оглянулся на звук своего имени. Он просунулся головой в дверцу и взял телефон с комкастого одеяла. При этом один из углов распрямился, и Терри замер, увидев петли, лежавшие под одеялом змеи, чешуйки, похожие в свете свечей на отшлифованную медь. Послышался сухой, кастаньетный стук гремушек. Змея развернулась и ударила Терри в запястье со звуком, который был слышен Игу даже на расстоянии 25 футов, словно комком теста в стенку. Телефон отлетел в сторону. Терри закричал и резко выпрямился, врезавшись черепом в чугунную дверцу. От удара он рухнул на матрас, скинув предварительно руки. Его голова и плечи повисли внутри топки. Змея так и не выпустила его запястье. Терри схватил ее и дернул. Зубы чернохвостого гремучника располосовали ему руку и высвободились. Тогда он снова свернулся и снова ударил, вонзив зубы в левую щеку Терри. Терри схватил его за середину тела и дернул. Змея его отпустила, подобралась в комок и ударила в третий раз, затем в четвертый. При каждом ударе раздавался звук, словно кто-то тренировался с боксерской грушей. Терри выбрался из топки и упал на колени. Теперь он держал змею почти за конец хвоста. Он оторвал ее от себя, вскинул вверх и ударил о пол, словно выбивая из нее пыль. По бетонному полу разлетелись кровь и змеиные мозги. Терри откинул ее от себя, она развернулась и упала на спину. Ее хвост бешено бил по полу. Затем это дергание стало утихать, хвост уже мирно качался из стороны в сторону, а потом и совсем замер. Терри стоял перед топкой на коленях, опустив голову, как человек, углубленный в молитву, преданный прихожанин церкви святой всеобъемлющей топки. Его плечи поднимались и опускались, поднимались и опускались в такт дыханию. «Терри!» — — сказал Ик почти разборчиво, но Терри не повернул голову и не посмотрел на него. Если Терри его и слышал, Ик не был в этом уверен, значит, не мог ответить. Терри приходилось экономить каждый драгоценный глоток воздуха для непомерных усилий по заполнению легких новой порции воздуха же. Если это анафилактический шок, то в ближайшие минуты ему потребуется адреналин, или его задушат, раздувшись ткани его собственного горла. Гленин телефон был где-то в топке, не дальше 30 футов, но Ик не знал, куда Терри его уронил, и не хотел ползать в его поисках, пока Терри будет задыхаться. Он чувствовал себя очень слабым, не был даже уверен, что залезет в дверцу топки, ведь это 2,5 фута от пола. А канистра стояла прямо у двери. Ик знал, что начало будет самым трудным. Одна уже мысль о том, чтобы повернуться на бок, зажгла огромную, непомерную сложную сеть боли в плече и в паху, в сотни горящих волокон. Чем больше он будет раздумывать, тем хуже все будет. Он повернулся на бок и почувствовал словно изубренное лезвие, воткнутое в его плечо. Покрутили туда-сюда. Изощренная пытка. Он закричал, хотя и не знал до этого, что может кричать, и закрыл глаза. Когда в голове у Ига прояснилось, он вытянул уцелевшую руку, вцепился в бетон и протянул себя примерно на фут. И снова закричал. Он попытался отталкиваться ногами, но не чувствовал их, не чувствовал ничего ниже этой резкой, неотвязной боли в коленях. Его юбка промокла от крови. Придется, наверное, выбросить. «А ведь это была моя любимая», — прошептал он, прижимаясь носом к полу. «Я собирался надеть ее на танцы». И рассмеялся, сухой грубый гогот, звучавший совершенно бредово. Правой рукой он подтащил себя еще на фут, и сотни ножей впились в его левое плечо, боль перекинулась на грудь. До двери не стало ближе. Ик едва снова не рассмеялся, настолько все это было тщетно. А затем рискнул посмотреть на брата. Терри все еще стоял перед топкой на коленях, но голова его настолько опустилась, что лоб почти касался пола. С того места, где находился Ик, он уже не мог заглянуть через топку в дымоход. Вместо этого он смотрел на полуоткрытую железную дверь, вокруг которой колыхалось пламя свечей, и там дверь, вокруг которой колебался свет. Он был очень пьяный. Он не был таким пьяным с той ночи, когда убили Мэрин, и хотел быть еще пьянее. Он нассал на Преснодеву. Он нассал на крест. Он обильно нассал на собственные ноги, и это было смешно. Он заталкивал свое хозяйство себе в штаны и как раз запрокинул голову, чтобы глотнуть из бутылки, когда увидел над собой в развилке старого мертвого дерева днище древесной хижины, расположенной не дальше 15 футов от земли, и широкий прямоугольник люка, обрисованный неверным светом, пробивавшимся вокруг него. В темноте едва читали слова, написанные на люке. «Блаженны вы будете, сюда войдя». «Хм», — сказал Ик, рассеянно затыкая бутылку пробкой и роняя ее на землю. «А вот и ты. Я тебя вижу». Древесная хижина разума хорошо над ним пошутила. Над ним и над Мэрин, прячась от них все эти годы. Ее не было здесь никогда, в том числе и в те разы, когда он приходил на место, где была убита Мэрин. Или, может быть, она была здесь всегда. Но его мозг не был так настроен, чтобы ее увидеть. Застегнув рукой молнию, он покачнулся и продвинулся. Еще на фут по гладкому бетонному полу. Он не хотел поднимать голову, чтобы посмотреть, как далеко он продвинулся. Боялся, что находится не ближе к двери, чем несколько минут назад. Он вытянул правую руку и схватился за нижнюю ветку и начал карабкаться. Его нога соскользнула, и чтобы не упасть, ему пришлось вцепиться в сук. Он закрыл глаза, чтобы переждать мгновенное головокружение, когда казалось, что дерево вот-вот вырвет из земли и упадет вместе с ним. Придя в себя, он полез дальше, двигаясь с предусмотрительным гибким изяществом дьявола. Вскоре он оказался на ветке, расположенной прямо под люком, и попытался этот люк открыть. Но люк был чем-то придавлен изнутри и только громко стукнул в своей раме. Изнутри донесся негромкий вскрик, очень знакомый ему голос. «Что это?» — испуганно спросила Мэрин. «Эй!» — крикнул другой голос, еще больше ему знакомый, его собственный.
Доносившийся изнутри древесной хижины, он звучал глухо и удаленно, но даже так Ик узнал его сразу. «Эй, есть там кто-нибудь?» В какой-то момент Ик не мог двигаться. Они были там, по ту сторону люка, Мэрин и он сам, все еще молодые и здоровые, и очень друг друга любящие. Они были там, и было еще не поздно спасти их от худшего, что придется на их долю. И он быстро поднялся и ударил плечами в створку люка и открыл затуманенные глаза. И проморгался, на что ушло довольно много времени, может быть, целых 10 минут. Его сердце билось редко и напряженно. Его левое плечо, бывшее прежде горячим, стало мокрым и холодным. Этот холод его беспокоил. Трупы всегда холодеют. Он поднял голову, чтобы разобраться в обстановке, и обнаружил себя в ярде от дверного проема и 6-футового обрыва, о котором старался не думать. Жестянка с бензином была там, внизу, чуть справа. Все, что ему нужно, это пролезть через дверь, и он может рассказать им, что будет дальше, может их предупредить. Он может сказать младшему себе, чтобы любил Мэрин бережнее, доверял ей, все время держался с ней рядом, что времени у них мало. И он бил по люку еще и еще, но каждый раз крышка только приподнималась на дюйм или около и с грохотом ложилась на место. «Кончай это нахрен!» — крикнул в древесной хижине младший Ик. Ик помедлил, готовясь к новому заходу на люк, и сдержал себя, вспомнив, как он сам был по другую сторону этого люка. Он боялся открыть люк, едва набрался мужества освободить его крышку, когда нечто, поджидавшее снаружи, перестало ломиться внутрь. И ничего там не было. Его там не было. Вернее, их. «Послушайте, если кто-то там есть, — сказал по ту сторону люка тот, кем он прежде был, — ну ладно, вы вдосталь позабавились, у нас уже поджилки трясутся. Сейчас мы выйдем!» Скрипнули ножки отодвигаемого кресла. Ик толкнул люк, и в тот же самый момент младший Ик его распахнул. Игу показалось, что он на мгновение увидел, как мимо него проскользнули две тени, но, наверное, виной тому были его фантазия и свет свечей, оживлявший темноту. Они забыли загасить свечи, и когда Ик просунул в люк голову, те еще горели. Так что он просунул голову в люк, и все его тело кувыркнулось вслед за ней. Он ударился о землю плечами, и через его левую руку проскочил черный электрический разряд. Взрыв такой сокрушительной силы, что должен был разнести его на куски и развесить эти куски по деревьям. Он перекатился на спину и долго лежал с открытыми глазами. Мир дрожал от силы удара, иговы уши полнились атональным гудением. Когда он взглянул на ночное небо, это было как конец немого кино. Черный круг начал ужиматься, уничтожая мир, оставляя его одного в темноте древесной хижины. Свечи превратились в жалкие огарки. Толстые блестящие потеки воска почти полностью заслонили дьявола, примостившегося у основания миноры. Комната была освещена неверным мерцающим огнем. Слева от открытого люка стояло кресло с пятнами плесени. На стенах колебались тени фигурок, двух божьих ангелов и инопланетянина. Дева Мария валялась на боку, в точности, как он ее и оставил. Ик окинул все это взглядом. Казалось, с того времени, как он здесь был, прошли не годы, а несколько часов. «Так в чем же смысл?» — спросил он. Сперва ему казалось, что он говорит сам с собой. «Если я не могу им помочь, так зачем же приводить меня сюда?» С каждым словом он все больше распалялся. Его грудь теснилась от жара. Свечи были очень дымные, и комната насквозь ими пропахла. «Нет, должна быть какая-то причина. Он должен что-то здесь найти. Возможно, что-нибудь такое, что они забыли». Он посмотрел на приставной столик с фарфоровыми фигурками и заметил, что его ящичек открыт примерно на 1/4 дюйма. Он вытащил ящик совсем в надежде, что там что-то есть, что-то, что можно использовать, что-то, могущее чему-то научить. Но там не было ничего, за исключением спичечного коробка. На наклейке, откинув голову, заходился хохотом черный дьявол. И было название «Спички Люцифер», написанное витиеватым шрифтом под 19 век. Икс схватил коробок, посмотрел на него
и сжал в кулаке, чтобы раздавить. Но не сделал этого. Он стоял с коробком в руке и глядел на маленькие фигурки, а затем обратил внимание на пергамент, лежавший под ними. Когда он был в этой хижине последний раз, когда Мэрин была жива, а мир благожелателен, текст был написан на иврите, и Ик его абсолютно не понимал. Он думал, что это филактерия, отрывок из Писания, но в колышущемся свете свечей черные буквы, похожие на живые тени, волшебным образом прикрепленные к пергаменту, таинственно сложились в обычные английские слова. «Древесная хижина разума, дерево добра и зла, старая дорога к Литейной, Гедеон, НГ 03880. Правила и условия. Пока ты здесь, бери все, что хочешь. Когда ты будешь уходить, получи то, что тебе нужно. Уходя, скажи аминь. Курить не запрещается. Владелец Л. Морнингстар».
Морнингстар – утренняя звезда, то есть Люцифер, носитель света по латыни.
Ик смотрел совершенно неуверенно, что теперь, когда он знает, что там написано, он понимает текст хоть немного лучше. Ему нужна была только Мэрин, а ее он никогда не получит. И ему хотелось сжечь это долбанное местечко нахрен, а курение не было запрещено. И не успев еще понять, что же это он делает, он взмахом руки смел со столика все, что на нем было, отшвырнул зажженную минору в дальний угол комнаты, пошибав маленькие фигурки. Инопланетянин скатился на пол. Ангел, похожий на Терри, державший трубу у губ, упал в полуоткрытый ящик. Второй ангел, тот, что высокомерно стоял над Марией, упал на столик и раскололся. Его высокомерная голова откатилась в сторону. Ик яростно повернулся. Болезненно повернулся и увидел бензиновую канистру там, где он ее и оставлял, у каменной стены, ниже и направо от дверного проема. Он протиснулся сквозь бурьян и зацепил рукой канистру. Раздались металлические звоны и плеск. Найдя ручку канистры, он за нее потянул. Канистра была на удивление тяжелая, словно полная жидкого бетона. Ик пощупал канистру сверху, нашел коробку спичек «Люцифер» и отложил ее в сторону. И немного полежал, набирая сил для заключительного действия. Его правая рука непрерывно дрожала, и он не был уверен, что сможет сделать то, что нужно сделать. В конце концов он решил, что дальше будет только хуже, и попытался поднять канистру, вылить ее на себя. Бензин хлынул на Ига остро пахнущим сверкающим дождем. Он ощутил в поврежденном плече неожиданный всплеск жгучей боли. Он непроизвольно закричал, из его рта рванулось облако серого дыма. Его глаза наполнились слезами. Ошеломляющая боль заставила его выпустить канистру и сложиться пополам. Его дрожь грозила превратиться в самые настоящие судороги. Он стал водить по земле правой рукой и даже не понимал, зачем это, пока не нащупал спичечный коробок. Еле слышно доносились треск сверчков и гул машин, пролетающих по шоссе. Ик открыл спичечный коробок, и спички посыпались из его дрожащей руки. Он подцепил одну из немногих оставшихся и провел ею по чиркалке. Над спичкой появился язычок белого пламени. Свечи упали и разлетелись во все стороны. В большинстве своем они продолжали гореть. Серый резиновый инопланетянин подкатился к одной из них и начал быстро чернеть и плавиться. Один глаз проплавился насквозь, и стало видно, что фигурка пустая. Еще три свечки оказались у стенки, прямо под окном. Августовский ветерок осторожно трепал белые занавески. Ик схватил занавески в кулак, сорвал их с окна и бросил на горящие свечи. Пламя взлетело по дешевому нейлону и бросилось к его рукам. Ик отпустил занавески. Что-то хрустнуло под ногой, словно он наступил на электрическую лампочку. Опустив глаза, Ик увидел фарфоровую статуэтку дьявола. Тело дьявола было раздавлено, уцелевшая голова качнулась пару раз на неровном полу и замерла. Она маниакально улыбалась, демонстрируя полный набор зубов. Ик наклонился и подобрал фарфоровую голову с пола. Стоя в горящей древесной хижине, он рассматривал культурное, симпатичное лицо сатаны, изящные иголочки его рогов. По стене взбегали языки пламени, под потолком скапливался черный дым. Пламя пожирало все подряд, и кресло, и приставной столик. Похоже, маленький дьявол взирал на это с одобрением. Он не мог не одобрить человека, умевшего сжигать. Но Ик уже сделал все, что нужно было сделать, и пора было двигаться дальше. Мир полнился другими огнями, только и ждавшими, чтобы их зажгли. Он секунду покатал фарфоровую головку между пальцами, а затем повернулся к приставному столику, взял Деву Марию, поцеловал в маленькое личико и сказал: «Прощай, Мэрин», и аккуратно ее поставил. Затем он взял ангела, стоявшего перед ней. Когда-то лицо у ангела было властное и высокомерное, типа «не смей меня трогать», но теперь голова отлетела и куда-то закатилась. Ик приставил на пустое место голову дьявола, решив, что Деве Марии будет веселее в компании того, кто умеет позабавиться. Дым не давал Игу дышать, сжег ему глаза. Его кожа туго натянулась от нестерпимого жара. Ик пробрался к люку, но прежде чем сквозь него пролезть, посмотрел, что на нем написано. Он точно помнил, что изнутри тоже есть какая-то запись, сделанная белилами. Надпись гласила: «Блаженны вы будете, когда уйдете». Ик хотел рассмеяться, но не рассмеялся. Вместо этого он погладил рукой крышку люка, сказал «Аминь» и опустился в отверстие. Поставив ногу на толстый сук, расположенный прямо под люком, он последний раз огляделся. Древесная хижина была в самом центре огненной бури. От жара из досок вылетали сучки. Горящее кресло ревело и шипело. За все про все он был собой доволен. Без Мэрин это местечко только и годилось, что на растопку. То же самое и весь мир, насколько дело касалось Ига. Он захлопнул за собой люк и начал медленно, осторожно спускаться. Ему нужно было вернуться домой. Ему нужно было отдохнуть. Нет. Больше всего ему было нужно добраться до горла человека, отнявшего у него Мэрин. Что там было написано на пергаменте в древесной хижине разума? Что по пути отсюда ты получишь то, что тебе нужно? Будем надеяться. Он остановился только однажды, на полпути к земле, чтобы прислониться к стволу и потереть ладонями виски. Там нарастала тупая, опасная боль, давление чего-то с острыми кончиками вылезавшего из его головы. Господи, если уже сейчас он так себя чувствует, можно себе представить, какое похмелье разыграется утром. Ик выдохнул, не заметив бледного дыма, рванувшегося из его ноздрей, и продолжил спускаться с дерева, а небо над ним пылало. Он смотрел на спичку, горевшую в руке, ровно 2 секунды. Миссисипи раз, Миссисипи два. А затем она догорела до пальцев, до бензина, и он запылал с глухим ударом и шипением, взорвался, как петарда.